Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии». Часть 4. Свидетельство истории Библии. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Говорим сегодня о четвертой нашей части из серии «Достоверность Библии». Мы сегодня будем говорить о свидетельстве истории Библии. Я хотел бы начать с того же текста, с которого мы начинали несколько наших прошлых бесед. Римлянам 10 глава 17 стих написано: «Итак, вера от слышания и слышание от Слова Божьего». То есть речь идет о том, что вера просто так ниоткуда не появляется. Вера появляется от Слова Божьего. И все те идеи, которые говорят люди о том, что они уверовали от песни какой-то, которую они услышали, или от атмосферы, которую создали, или еще от какого-то рассказа интересного, все эти идеи, они, в принципе, эти люди уверовали во что-то, но не в Слово. Они уверовали в какой-то человеческий авторитет. И их вера настолько хороша, насколько крепок будет тот авторитет. А авторитеты, как известно, человеческие, написано 1 Петра, последние несколько стихов в первой главе, написано, что «всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». То есть речь идет о том, что нам нужно позаботиться о том, чтобы наша с вами вера, если вы хотите предстать в вечности и иметь твердое основание там, иметь надежную уверенность в том, что вы встретите Бога и встретите вечность, достаточно подготовленными, нам нужно быть уверенными в том, что основание нашей веры имеет действительно божественное происхождение. Так вот, на нашей земле единственный источник, который говорит о божественном происхождении или который несет в себе божественную авторитетность, это Священное Писание. Вот почему апостол Павел очень конкретно пишет в 10 главе послания к Римлянам: «Итак, вера от слышания и слышание от Слова Божьего». Поэтому нам нужно заботиться о том, чтобы в том, что проповедуется отсюда, было Слово Божие, и в том, чтобы мы слушали то, что проповедуется, и в том, чтобы мы доверялись этому, доверялись Слову. И тогда наша жизнь и наша вера будет развиваться, и мы будем преображаться в образ Иисуса Христа. Итак, на протяжении нескольких недель мы говорили уже о нескольких темах, которые помогают нам увидеть или лучше понять достоверность Библии. Мы говорили, во-первых, о свидетельстве природы Библии. Помните, речь шла о том, что когда мы открываем Библию, то ее характеристика, само качество этой книги говорит о ее внеземном происхождении. И мы говорили, много-много разных обстоятельств приводили. Первое, самое важное, может быть, то, что Библия, в отличие от любой другой книги в мире, она говорит об абсолютном, совершенном Боге. Боге, которого нельзя придумать. Боге, который превосходит абсолютно все. Это абсолютный, суверенный, совершенный Бог, который действительно единственно возможный Бог. Философский, если говорить. Кроме того, мы говорили о том, что природа Библии говорит нам о Евангелии, уникальном пути спасения, который отличается от всего остального, которое, кстати, является камнем преткновения для многих и многих людей, которые пытаются найти спасение по своей системе, по системе человеческой религии. Кроме свидетельства природы Библии, мы говорили о свидетельстве Духа Библии, о том, что все люди, которые действительно рождены свыше, все люди, в которых Дух Святой поселился, и вот этот Дух Святой откликается на то, что написано Духом Святым вот здесь, на страницах Библии. И таким образом у нас получается понимание или способность понимать Библию, способность ясно утверждаться в ней. Это второе свидетельство, о котором мы говорили. В прошлый раз мы говорили о свидетельстве текста Библии, о уникальности манускриптов библейских, о уникальности того, как они дошли до нас, как они сохранены, как они превосходят любую другую литературу, которая существует. по точности, по количеству манускриптов и так далее. Сегодня мы будем говорить еще об одном важном элементе – это свидетельство истории Библии. Он будет состоять из двух частей, в общем-то. Первая часть – мы будем говорить о пророчествах библейских, то есть о историческом исполнении того, что было предсказано в Библии. Насколько это точно и достоверно. Это первое. Вторая часть, мы посвятим вторую часть нашего сегодняшнего урока тому, чтобы проанализировать историческую точность тех фактов и той информации, которая представлена на страницах Священного Писания. Опять-таки, для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы каждый из нас мог быть абсолютно уверенным в том, что мы можем полагаться на Слово. Заметьте, одна из причин, почему люди часто не сильно беспокоятся о достоверности слова, заключается в том, что, в принципе, они живут не словом. Они используют слово только как строительный материал для создания своей системы, опоры. Разные есть варианты. Есть люди живут традициями, есть люди живут какими-то своими ощущениями, своим мировоззрением, своей философией каким-то образом. Люди, в общем-то, живут, основываясь на своем или чьем-то авторитете. И Священное Писание играет в их основании только второстепенную роль. Это роль просто материала, который они берут для того, чтобы создавать вот эту свою базу. Когда мы говорим о настоящей вере, мы говорим о абсолютно авторитетном слове. Слове, которое не может играть никакую другую роль, как самую главную, как единственную роль. Вот поэтому мы хотим быть уверенными, что мы точно, полагаясь на слово, мы полагаемся на то, что прочно. Мы полагаемся на то, что действительно достойно того, чтобы полагаться на него. Итак, говоря о свидетельстве истории Библии, мы будем говорить еще в следующий раз о свидетельстве действия Библии. И еще один раз у нас посвященный этой теме, еще одно занятие будет Библия и ее соперники или конкуренты. Мы будем говорить о разных аспектах, которые пытаются конкурировать с Библией за место в нашем сознании, за место авторитета. Это действительно происходит вокруг нас, и в нашем уме происходит ожесточенная борьба. Это борьба за влияние, борьба за влияние на ваш разум, борьба за влияние на вашу жизнь, на ваше сердце. Поэтому мы посвятим этому немножко времени и остановимся немножко. Итак, давайте посмотрим на первую часть исполнения пророчеств в Библии. В Библии действительно очень много пророчеств. Если мы посчитаем их все, то разные люди по-разному считают, ну, примерно где-то около 6000 пророческих предсказаний на страницах Священного Писания. Часть из них уже исполнилась, часть из них еще исполнится. Вот. Но когда мы говорим о пророчествах, что мы имеем в виду? Часто люди, думая о пророчествах, они представляют себе, ну, слышали, может быть, распространенный такой пророк, так скажем, Нострадамус. Люди часто говорят о том, что он якобы что-то предсказал. Существуют всякие разные пророки, так скажем, местного значения, локальные такие пророки, там бабки всякие, которые, вот пойди, она тебе предскажет, там по ладони там тебе судьбу предскажет, там еще по чем-нибудь. Вот всякие разные вещи, которые люди пытаются, знаете, что сделать? Они пытаются отсюда, с этой точки, заглянуть чуть-чуть вперед, немножко вперед, чтобы узнать события будущего. Когда мы говорим о пророчествах Библии, мы говорим совершенно о другом типе пророчества. Дело в том, что Бог не заглядывает наперед. Ему нет необходимости заглядывать наперед. Во-первых, Бог живет вне времени. Он не находится где-то вот там далеко-далеко, чтобы заглядывать сюда к нам или заглядывать через год или два или сто лет вперед. Время находится в Боге. Бог его сотворил, время. Он хозяин этого. Это во-первых. Во-вторых, вторая причина, почему Бог не заглядывает вперед, заключается в том, что он сам творит реальность. Он сам творит историю. И события, о которых он говорит в Библии, это не те события, которые он подсмотрел в истории. Это те события, которые он или предначертал, или допустил. Есть только два варианта. Книга пророка Исаия, 46 глава, 9 и 10 стих, говорит, ясно объясняет эти вещи. Вспомните прежде бывшие, от начала века, ибо я Бог, и нет иного, и нет подобного мне. Посмотрите, он говорит, что уникальность Божьей личности, которая не подвержена никакому вопросу, которая не может быть оспорена никем, и одно из отличий этой уникальности, одна из характеристик этого Бога, который совершенный, который превыше всего, заключается в следующем. Смотрите, 10 стих 46 главы. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». То есть, когда мы говорим о пророчествах Библии, мы не говорим о предсказаниях. Предсказания – это когда люди с какой-то степенью вероятности говорят о будущем. Вы знаете, предсказывают погоду или прогнозируют, сейчас другое слово есть. Вот. И, в принципе, достаточно часто ошибаются. Наверное, я слышал несколько месяцев тому назад, Юрий Лужков, это мэр Москвы, уволил все метеобюро в Москве, потому что они ему неправильно запрогнозировали, там рассказали, что снега не будет, а снега было много, и у них нечем было убирать улицы. Он теперь им сказал так, что я буду платить только за правильно предсказанную погоду. Банкротами станут, мне кажется, все эти метеослужбы. Действительно, это очень сложно. Они вроде бы рассчитали, ветер дует сюда, температура поднимается здесь, давление увеличивается там. Оно неизвестно почему, завтра все поменялось. И давление уже не там увеличивается, а здесь, и ветер не оттуда дует, а отсюда. И вся эта их система, структура, которую они прогнозировали, вся рассыпалась. Но когда мы говорим о пророчествах Библии, мы говорим не о прогнозе. Некоторые люди говорят о том, что Бог прогнозирует, что может произойти. Существуют такие теории, даже богословские. Люди говорят о том, что Бог настолько хорошо знает людей, что Он, вы знаете, Он высчитывает вероятное поведение того или иного человека. И так как He's very good at it, говорят так, так как Он очень натренирован в этом деле, уже много-много людей, то Он почти всегда попадает. Это такое представление у некоторых людей о Боге. На самом деле, это представление о человекообразном Боге. То есть о Боге, который мы только можем создать в своем уме. Когда мы говорим о Боге Библии, этот Бог, Он говорит, все, что мне угодно, я сделаю. Итак, это немножко о природе пророчеств библейских. Вы знаете, когда я изучал этот вопрос для того, чтобы говорить здесь сегодня вечером, я столкнулся с такой дилеммой. Из огромного количества вот этих более 6000 различных пророчеств Библии очень трудно было выбрать те, о которых нужно говорить, потому что, вы знаете, все они достойны того, чтобы о них говорить. Так как мы не можем говорить о всех их, я выбрал только самые-самые значительные. Во-первых, пророчества, касающиеся Иисуса Христа, явно исполнившиеся в Иисусе Христе. Несколько самых важных элементов. Давайте начнем от его рождения и закончим его смертью и страданием на Голгофском кресте. Во-первых, его рождение от Девы. Это явление, которое никогда никому не было мыслимо. Это невероятно. С человеческой точки зрения оно было невероятно до того, оно было невероятно в тот момент, когда это случалось, и Иосиф не мог никак поверить и включиться в это дело. И сама Мария, когда ей сказали, она единственное, что сказала, ну пусть будет по слову твоему, я это все равно. Она спросила, как это будет. Ангел пытался ей объяснить. Ну единственное, к чему она пришла, ну пусть будет так, как ты говоришь. И сегодня никто не может понять, в чем действительно механизм вот того, как Бог мог соединиться с человеком. Тем не менее, написано очень конкретно. Исаия 7 глава 14 стих. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, Очень многие либеральные богословы пытаются оспорить это, потому что слово, еврейское слово, которое переведено в русском языке как «дева», это слово «алма», это слово совсем не обязательно переводится как «дева». То есть оно может переводиться как «молодая девушка». То есть это слово чаще всего, конечно, использовалось к девушке, которая не знала мужа, но не обязательно оно использовалось только в этих случаях. И поэтому они говорят, что, ну, вы знаете, мы не можем говорить о том, что это действительно было таким уж точным предсказанием. Вы знаете, есть такое очень важное правило, которое было подтверждено реформаторами в 16 столетии. Писание толкуется Писанием. Так вот, когда случилось то, что было предсказано, или то, что было сказано Исаией в 7 главе, когда это случилось? Матфей говорит, произошло именно то, что было предсказано. Давайте прочитаем. Евангелие от Матфея, 18 глава. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались, они оказалось, что она имеет в чреве Духа Святого. То есть речь идет ясно о том, что она была девушкой. Ясно идет речь о том, что она не знала мужа. Смотрите дальше. 22 стих. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог». Очень интересно, что когда Матфей говорит, он пишет уже по-гречески, Исаия писал по-еврейски, Матфей пишет по-гречески, и Матфей здесь применяет слово, которое невозможно перевести другим способом, как только девушка, не знавшая мужа. То есть, когда мы говорим о пророчествах, когда мы говорим о их исполнении, мы видим вот это ясное сочетание того, что Бог говорит, и того, что Он делает, и того, что, так скажем, если возможно было каким-то образом тем, кто не хочет поверить в достоверность Писания, реинтерпретировать или интерпретировать не так, мы видим, как Бог очень ясно подтверждает и точно говорит, что да, то, что сказал Исаия, здесь сегодня сбылось. И оно сбылось именно в этой части, что Иисус Христос, Его рождение было абсолютно уникальным. Это рождение было не такое, как у других людей. Это был не просто человек, это был Бога-человек. Это был тот, кто родился без участия мужчин. Следующее пророчество об Иисусе Христе – это точно предсказание места рождения Иисуса Христа. Пророк Михей, который жил так же, как Исаия, примерно в то же самое время, около 700 лет до рождения Иисуса Христа, пророк Михей предсказывает рождение. Он говорит наперед, он говорит о том, где это произойдет, он говорит о конкретном месте. Послушайте, Михея 5 глава 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала дней вечных». Попробуйте представить себе вероятность того, чтобы Иисус Христос родился именно в Вифлееме. Заметьте, Михей пророчествовал 700 лет до рождения Иисуса Христа. Он пророчествовал в Южном Царстве, то есть в том царстве, которое еще не было уведено в плен, оно было уведено в плен примерно через 120 лет, может быть, 130 лет после пророчества Михея и Исаии. В это время Северное царство, Израильское царство, уже было уведено в плен ассирийцами. Южное царство еще оставалось какое-то время. Но между Михеем и Иисусом Христом были периоды, или был период времени полон бурлящей истории. Это не просто, так скажем, вот здесь живет Израиль, вот здесь живет колено Иудина, вот здесь из колена Иудина дом Давидов. И они чаще всего, их потомки живут в Вифлееме. И скорее всего, наверное, отсюда произойдет кто-то. Но заметьте, что после этого Израиль был выкорчеван практически и уведен в плен. Весь, абсолютно все города, все деревни, в том числе и Вифлеем, кроме Иерусалима. И то Иерусалим потом был разрушен. То есть абсолютно все это было перемещено, разрушено. Потом, когда израильтяне вернулись, даже в то время, вы помните, было еще несколько нашествий. Пришли сначала греки, которые перечертили всю территорию и, в общем-то, хозяйничали так, как им хотелось, так, как им нужно было. Потом после греков пришли римляне. Между этими еще событиями было несколько там гражданских войн, когда маковейские сыновья или братья маковейские поднимались и пытались свергнуть режим и так далее. То есть это был бурлящий котел событий. Теперь представьте себе, пророчествует Михей 700 лет до рождения Иисуса Христа о том, что Христос родится в Вифлееме. Заметьте, здесь тысячи, десятки тысяч, миллионы решений принимались людьми на протяжении всей этой истории. И Бог таким образом организовывает всю эту историю, что она вся приходит к этой точке. Приходит к этой точке, смотрите, как интересно. Евангелие Луки. Мы читаем об исполнении этого пророчества. Евангелие Луки, 2 глава, с 1 стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца. Заметьте, как Бог управляет историей. К тому моменту, когда пришло время рождения Мессии, Мария и Иосиф достаточно далеко от Вифлеема. Они живут в другом месте, у них семьи там, у них сложились так обстоятельства, что они, опять-таки, в результате всех этих переселений, всех этих больших перемен, все это люди перетасовались, не пойми кто где, от корней оторваны. Но Бог вкладывает в сознание царя, языческого царя, вкладывает это побуждение, это решение провести перепись именно в это время. Ни месяцем раньше, ни месяцем позже. И не просто провести перепись, а потребовать, чтобы каждый записывался в том месте, откуда он произошел, откуда он родом, откуда его семья родом. Таким образом, Мария и Иосиф должны путешествовать в Иерусалим, несмотря на то, что она уже на последнем месяце беременности, и, по всей видимости, они ожидали, что вот-вот должен родиться ребенок. Еще одно предсказание, очень конкретное и ясное, это въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Когда пришло время, Иисус Христос должен был войти в Иерусалим. Между прочим, это событие значимо еще и с той точки зрения. У меня, опять-таки, нет времени, нет возможности, но когда-то мы уже об этом говорили. Если вы помните наш курс или нашу серию «Царство Божие в панораме современного мира», мы говорили о книге Даниила. В книге Даниила, в 9 главе, предсказано время пришествия Мессии. Достаточно конкретно, с момента издания указа о восстановлении Иерусалима, должно произойти 7 седьмин, потом 62 седьмины. Если отчитать точно от этого указа, вот эти 69 седьмин точно приходят к точке, ко дню, когда Иисус Христос входил в Иерусалим. Когда его принимает вся толпа, когда вся толпа кричит и провозглашает «Благословен грядущий во имя Господне, Осана, сыну Давидову» и так далее. Захария, 9 глава. Захария жил 500 лет до рождения Иисуса Христа. 200 лет позже. Немножко даже меньше, чем 500. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Очень интересно, как все это происходило, когда мы читаем исполнение этого пророчества. Оно тоже связано было с целым рядом обстоятельств, которые явно были организованы Богом. Не просто подсмотрены в истории, а организованы Богом. Смотрите, 21 глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму, и пришли в Вифагию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней. Отвязав, приведите ее ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите через Ионовой: «Се царь твой грядет к тебе, кроткий сия на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положил на них одежды, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». Посмотрите, опять-таки, еще одна ситуация, которая с точностью до малейших деталей, не просто на осле, а именно на ослице и молодом осленке, мы видим вот эту точность, которую Бог каким-то образом открывает людям. Почему-то нужно было Захарии сказать об этой точности. Опять-таки, одна из причин этого заключалась в том, чтобы люди, которые жили тогда во время Иисуса Христа, чтобы эти люди могли ясные знаки увидеть, что они имеют дело с Мессией. Помните, мы говорили несколько недель тому назад о 24 главе Евангелия от Луки, там, где Иисус Христос идет в Эммаус, он присоединяется к двум ученикам, и он говорит этим ученикам, помните, он говорит им: «Почему вы не обратились к Писанию для того, чтобы через Писание объяснить все то, что происходит?» Они находились в состоянии полной разрухи, то есть они печальные, потому что их учителя убили, потому что все их планы, все их ожидания не состоялись. Вот. И когда он присоединился к ним, Христос им говорил о том, что посмотрите на пророков, посмотрите на закон, посмотрите на Библию, которую у вас есть. Не так ли надлежало Сыну Человеческому быть преданному, быть распятому и воскреснуть? То есть у учеников было достаточно много знаков, достаточно много свидетельств. Это было одно из них. И вот сейчас, когда Матфей пишет, он говорит: а это произошло, мы теперь понимаем, это произошло потому, что это исполнение того, что сказал Захарий. Между прочим, когда мы говорим о пророчествах Захарии или пророчества Исаии, мы видим там пророчества не только те, которые исполнились во время Иисуса Христа. Мы видим рядом с этими пророчествами пророчества, которые еще исполнятся. И когда мы говорим о достоверности Священного Писания, мы говорим не только о том, что было сказано и то, что имело место. Мы говорим о том, что было сказано и то, что обязательно будет иметь еще место. В частности, помните 12 глава книги Захарии, где говорится об обращении Израиля, где сказано о том, что узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Это еще одно пророчество, посмотрите. Узрят того, которого пронзили. 500 лет до того, как пронзили. 500 лет до того, как он родился вообще. И уже тогда Бог через пророка своего, через Захарию, говорит о событиях, которые еще произойдут. Они от нас еще в будущем. Они еще не произошли, они еще в будущем. Мы еще ожидаем эти события. Когда однажды народ израильский посмотрит действительно на пронзенного ими Мессию. Написано: и будут рыдать о нем. И перечисляется колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно. Еще несколько пророчеств об Иисусе Христе. Захария также пророчествует о том, что Христос был продан за 30 серебряников. 11 глава. «И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высока цена, которую они оценили меня». Очень интересно. «Я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень». И дальше смотри: «для горшечника». Теперь давайте посмотрим, что произошло в во время Иисуса Христа. 26 глава Матфея. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, если я вам предам его? Они предложили ему 30 серебряников». 27 глава. «Тогда, когда Иуда понял, что, в общем-то, он готов был как-то вернуть это положение, он пришел туда к священникам, и слушайте, что он говорит. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю чью? Горшечника для погребения странника». Знаешь себе, нашелся там горшечник, который продавал землю. И они решили, вы знаете, это был очень важный элемент, потому что на кладбище еврейском не хоронили, тех язычников не хоронили. Если странник, так случилось, язычник проходил через Иерусалим и умер, с ним не знали, что делать. И поэтому взяли у горшечника, который продавал землю, скорее всего, какие-то разработки глиняные, которые были там. Купили землю для того, чтобы решили, чтобы хоронить всяких язычников, которые умирают просто иногда. Бывает так, что некуда деть труп. Опять-таки, эти события 500 с лишним лет разделяют. Бог через пророка предсказывает конкретно и ясно, что продадут за 30 серебряников и что купят землю горшечника. Это все совершается с предельной точностью. Еще два элемента, связанных с пророчеством об Иисусе Христе, на которых я хотел бы остановиться, прежде чем коснуться нескольких еще других пророчеств, связанных с другими обстоятельствами или с другими людьми, или с какими-то событиями библейскими, происходившими тогда. Мы говорили о Евангелии Ветхого Завета, мы говорили о Евангелии в Ветхом Завете, о 53 главе книги пророка Исаия. Мы говорили о том, насколько оно богато ясным словом о том, что должно было произойти с Иисусом Христом. Просто однозначно, просто явно, что речь идет об Иисусе Христе, а не о ком другом. Так вот, один из таких элементов заключался в том, что пророк Исаия в 53 главе очень конкретно описал то, что Мессия, который придет, этот Мессия будет обезображен. И не просто обезображен, а обезображен паче всякого человека. Послушайте, пожалуйста, 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Заметьте, это описание не того Мессии, которого ожидали евреи. Хотя они знали, что этот текст был у пророка Исаии. Они понимали, что каким-то образом он должен был иметь отношение к ним, к их народу, к их ожиданию. Но они не хотели видеть такого Мессии. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 27 стиха. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в его одежды и повели на распятие». Если кто смотрел фильм «The Passion of Christ» или «Страсти Христовы», это, наверное, самая поражающая сцена в этом фильме, когда на Мессии не остается человеческого облика. Заметьте, мы говорим о точности Библии, мы говорим о пророчествах, которые были сказаны для того, чтобы мы сегодня могли видеть вот это точное исполнение. Заметьте, самые разные пророчества. Пророчества, связанные с уникальным чудесным рождением, И пророчества, связанные с унижением, пророчества, связанные с тем, через что должен был пройти Мессия Иисус Христос. И последнее, что хотелось бы отметить, тоже из 53 главы книги пророка Исаия, 9 стих о месте погребения Иисуса Христа. Еще один такой маленький штрих, который, казалось бы, незначителен, но он достаточно ясен. Заметьте, что тех, кого распинали, написано «проклят всяк, висящий на древе». Тех, кого распинали, их обычно выбрасывали, птицы клевали их. Этим людям не было места вообще на кладбищах, где хоронили, а тем более в каких-то почетных местах. По всем данным, Иисуса Христа должны были выбросить со злодеями. Так и написано. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не было греха и не было лжи в устах его. Матфея 27 глава с 57 стиха приводит описание этой ситуации, которая, опять-таки, имеет место 700 лет после того, как были сказаны эти пророческие слова. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале, и, приварив большой камень к двери гроба, удалился». Заметьте, надо было отметить именно этот факт. Исаия говорит не просто, что он погребен в хорошем месте. Ему назначили гроб со злодеями, но он в хорошем месте погребен. Здесь сказано, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Когда Матфей описывает эти события, он говорит, пришел богатый человек из Аримафеи. Не просто благородный, не просто человек высокого положения. Он отмечает именно это качество, перекликаясь с пророчеством. Опять-таки, когда Матфей писал, а не только Матфей, а другие евангелисты, когда они писали, для них это был очень важный элемент. Вы знаете, это они писали где-то примерно конец 40-х годов, начало 50-х годов, когда писались Евангелия. То есть примерно через 10 лет после этих событий. То есть тогда, когда уже церковь началась, когда уже они действительно поняли, что им нужно передавать больше, чем просто устное слово, и они стали писать то, что они знали, то, что они видели, то, что они помнили. И когда они стали писать, когда они стали вспоминать, они... Вы знаете, когда читаешь Евангелие, анализируя пророчество или упоминание пророчеств, видишь, что они как бы восхищаются, они снова и снова упоминают. Смотри, и это исполнение пророчества, и это исполнение пророчества. Итак, мы говорим о достоверности Писания. Мы говорим о том, что огромное количество пророчеств, которые представлены в Ветхом Завете, мы видим детальнейшее исполнение их в Новом Завете, что невозможно просто так списать это на совпадение, списать это на подтасовку какую-то. Слишком много факторов, которые совпадают все вместе. Есть несколько еще важных таких вещей, о которых нужно бы сказать или на которых нужно остановиться. Пророчество об освобождении Израиля из плена. Одно из уникальных пророчеств. Мы как-то о нем говорили уже. В какой-то из проповедей я упоминал об этом. Дело в том, что за 150 лет до рождения царя Кира, это царь, который был в Вавилонской Медо-Персидской империи. То есть за 150 лет, когда его еще не было в проекте, когда еще не было государства, не было еще той династии, из которой он должен произойти, там совсем другие люди правили. За 150 лет, послушайте, тогда, когда иудею, еще 100 лет примерно было до того, как их возьмут в плен. И посмотри, за это время Исаия пророчествует, 44 глава, который утверждает, с 26 стиха я читаю, немножко дальше 45-ю захвачу, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, городам Иудиным вы будете построены, развалины его я восстановлю. Подождите, они еще не разрушены. Но Исаия уже пророчествовал. первой половине книги пророка Исаии. Исаия ясно пророчествовал, что будет разрушение. Он ясно говорил о том, что за тот грех, в котором находится народ, обязательно Бог придет наказание. Что будет это наказание. Здесь он говорит о восстановлении. Будет населен, будет восстановлен. Который в бездне говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Который говорит о Кирии. Вот здесь вот самое интересное. Бог называет по имени человека. Он не просто говорит, восстанет великий человек с востока, который вернет народ мой из плена. Ну, это достаточно так уже было бы твердое пророчество. Он говорит, ясно называя имя человека, ясно называя действующее лицо. Что, в принципе, так скажем, во всей системе человеческих пророчеств, которые существуют, неслыханно, и люди просто не знают ничего подобного. Который говорит о Кирии, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Действительно, именно Кир принял решение для того, чтобы освободить или отправить назад часть израильтян, часть евреев, чтобы они восстанавливали город и восстанавливали храм. Опять-таки, то, что сделал Кир, было абсолютно необычно для царей. Это невозможно было спрогнозировать. Да его и самого не было еще. Вот почему очень многие либеральные богословы, они говорят, не может быть, чтобы книга пророка Исаия была написана Исаией за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Причина, почему они говорят, что не может быть. Они говорят, первая половина написана Исаией, а потом был еще второй Исаия, который жил там лет через 200 после этого. Единственная причина, почему они так говорят, или одна из самых значительных причин, они говорят, слишком точное пророчество. Вот в чем проблема. Слишком точно Бог пророчествует. Они думают, что Бог должен не точно пророчествовать. Они думают, что Бог должен на кофейной гуще гадать. Попадет, не попадет. Попадет, значит, удача, не попадет, значит, ну, близко было. Абсолютно точное пророчество. Начало 45 главы. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку. И дальше объясняет, чтобы покорить тебе все народы. И, кстати, он там в конце объясняет, или дальше он объясняет причину, почему это происходит. Здесь немножко ниже, 4 стих. Ради Иакова, раба моего, Израиля, избрана моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь и нет иного. То есть все то, что Бог сделал, это было не просто ради спортивного интереса. У Бога был план провозгласить свое имя и показать людям от восхода солнца и до запада, показать людям, что действительно есть Бог, который может предсказывать точно, который может пророчествовать, и то, что он пророчествует, исполняется. Еще одно интересное пророчество, которое часто упоминается в различных книгах. И я помню, когда-то много лет тому назад, когда мы смотрели фильмы из Института Муди. И вот там, я помню, заснята была эта история. Это пророчество о разрушении Тира. Был такой город Тир, который считался неприступным. Пророк Иезекииль в 26 главе подробно описывает эту ситуацию, и он говорит, он пророчествует Божье Слово, и он говорит, что Тир будет разрушен. Тогда разрушение Тира было невероятным абсолютно. То есть для людей невозможно было представить, что это произойдет. Но немножко позже Навуходоносор осаживает этот город в 573 году, и разрушает его. Но эти люди были достаточно, так скажем, смышленные. Они подготовили себе путь к тому, чтобы уйти. И они все переправляются. Тогда, когда они поняли, что город будет взят, этот город стоял на берегу Средиземного моря, они переправляются на остров, у них были готовы корабли, они переправляются на остров и основывают там новый Тир. И когда Навуходоносор взял этот город, он был пустым. Там никого не было. В принципе, это была одна из сильных таких точек той цивилизации, тогдашней цивилизации. Очень интересно, что то, что не сделал Навуходоносор, сделал Александр Македонский. Немножко попозже, в 322 году. Этот город действительно невозможно было взять. И что он сделал? У него было очень много рабов, очень много людей. И они взяли, сделали насыпь, просто дорогу в океане до этого острова. Очень просто. Сейчас это трудно подумать, при современной технике очень трудно подумать. Но Александр Македонский поставил перед собой задачу. У него не было непокоренных мест. Он поставил перед собой задачу. И вы знаете, таким образом Божье пророчество исполняется через вот эту непокорную гордыню этого греческого властителя Александра Македонского. Он это делал ради себя, но на самом деле исполнил Божье пророчество, что этот город будет разрушен. И там написано, что будут брошены в воду стены твои, и никогда не был больше восстановлен. Последнее пророчество связано с этой первой половиной. Наверное, о второй половине мы будем говорить уже в следующий раз. У нас не остается времени сегодня. Пророчество о восстановлении Израиля. Книга пророка Исаия, опять-таки, 3 глава, 4 стиха. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам людей за тебя, других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли». Очень интересно, что после 70-го года, по рождению Иисуса Христа, Израиль прекратил свое существование вообще. После того, когда его взяли в плен Навуходоносор, Израиль еще пытался восстанавливаться. Вы знаете, что Кир дал указ, и был восстановлен Иерусалим, и был восстановлен храм. Но Израиль никогда уже не обрел своей силы или своего могущества, своей мощи. В 70-м году храм был разрушен, город был подвергнут осаде, сожжен был город. Император Тит Римский это сделал. И после этого Израиль как государство прекратил свое существование. Это еще одно уникальнейшее явление истории человечества вообще. В 1948 году, реагируя на геноцид, гитлеровский геноцид, в результате которого более 6 миллионов евреев были уничтожены, Организация Объединенных Наций принимает решение о воссоздании государства Израиль. Явление, которое было немыслимо и неслыхано в истории вообще, чтобы народ, не существовавший более 19 столетий, государство, не существовавшее более 19 столетий, опять появилось. Вот когда написано «Северу скажу отдай, югу». И вы знаете, когда это государство возникло, сыр-бор вокруг него, разные войны там, что интересно, что евреи со всех концов земли поехали туда. Из севера, из юга, из востока, из запада. Поехали туда для того, чтобы защищать. Конечно, ситуация с Израилем еще будет иметь свое продолжение. Она будет явно иметь то, о чем мы говорили в книге Захарии, где народ, остаток народа примет Мессию, где он покается, где он откроет свое сердце для Мессии. Но это уникальнейшие вещи, которые мы наблюдаем, уникальнейшее исполнение Божьих пророчеств, они сегодня снова и снова приводят нас в трепет, снова и снова приводят нас к осознанию того, что Библия, которая у нас есть, она является действительно Словом от Бога, действительно Словом, достойным того, чтобы мы на Него могли полагаться. Несколько штрихов, и мы помолимся. Как я уже говорил, в Библии содержится, по некоторым подсчетам, 6408 пророчеств. Из них 3268 уже исполнились, чуть больше половины. Остальные, как я уже говорил, они относятся к будущему, к тысячелетнему царству, к великой скорби, к многим-многим событиям, которые будут происходить, к вечности, к новому Иерусалиму и так далее. Достаточно много. Интересная деталь. Ученые подсчитали, что для того, чтобы вот эти 3268 пророчеств исполнились, математическая вероятность этого представляет собой вот это число, которое сейчас у вас там должно быть на экране. Я не знаю, как оно называется. Оно очень большое. То есть это 1 из 7.7, иначе много нулей. Я не знаю, там их штук 100, наверное, может больше этих нулей. Вы можете посчитать как-нибудь на досуге. Речь идет о том, что вот все то, о чем мы говорили, это не просто рассказы, это не просто исторические события, которые имели место. Это тщательное Божье управление цивилизацией. Это тщательное управление Божьими целями. Все считают нули, я смотрю. Или многие. Это тщательное управление Его задачами. То есть Бог ставит свои цели, Бог ставит свои вопросы, свои решения и достигает их. Несмотря на то, что с человеческой точки зрения это практически невероятно. Это практически невозможно исполнить или так, чтобы сочетались все эти события или все эти условия, собрались в одно место и действительно были осуществлены. Но слава Богу, что мы имеем дело не просто с хаосом в истории, а мы имеем дело с направленным Божьим планом. То, что мы имеем дело с Библией, со Словом Божьим, которое открывает нам этот план, за которой стоит божественный авторитет. Я хотел бы сейчас закончить несколькими стихами из 118-го псалма. 118-й псалом, с 89-го стиха я буду читать. Откройте, пожалуйста, 118-й псалом, с 89-го стиха я прочитаю, и мы помолимся. Псалмопевец обращается к Богу. Вообще весь этот псалом посвящен Библии. Очень много здесь сказано о Библии. И он говорит здесь: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Это абсолютное упование, это твердая уверенность, что мы верим не просто в байки, которые были составлены в веках. Мы верим на Слово, которое утверждено, которое гарантировано Богом. «Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». И заметьте 92 стих, очень важный, который говорит о практике. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». То есть, когда мы говорим о верности слова, о точности его, мы говорим о том, что касается нас с вами сегодня, друзья. Мы говорим о том непоколебимом основании, которое дает нам возможность жить, которое дает нам возможность побеждать. У каждого из нас свой комплект трудностей. У каждого из нас свои проблемы, свои испытания, свои сложности в жизни. Давайте же научимся основываться на слове, которое непоколебимо. Чтобы мы могли вместе с псалмопевцем сказать: если бы не закон Твой был утешением, пусть этот закон, который утвержден на небесах, пусть это слово, которое по определениям этого слова все стоит до ныне, станет нашим с вами сегодня утешением и ободрением.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
Вечное блаженство дай.